Есть еще другие темы, кроме ковида. Уже 2 года прошло, а мы по-прежнему продолжаем переосмыслять ковид.
Привет, меня зовут Александр, и это 65-й выпуск ВАС-подкаст. Подкаста, в котором мы обсуждаем переезд и жизнь в Германии. Ставьте оценки, пишите отзывы, мы есть на всех платформах. Недавно у нас также появился Patreon, где вы при желании можете поддержать нас не только отзывом и оценкой, но и материально, выбрав из нескольких тиров, получив взамен уникальный контент. Сегодняшний выпуск без гостей и в новом экспериментальном составе. Постараемся обсудить последние новости, события, которые произошли у нас за последние 2 недели. В последнее время выпуски у нас выходили нерегулярно, но сейчас я надеюсь, что ситуация стабилизировалась, и мы будем в дальнейшем придерживаться такого же формата. Выпуски с гостями будут выходить раз в 2 недели, а между ними мы будем записывать разговорные выпуски, где мы будем обсуждать новости и какие-то события, которые для нас кажутся важными. Сегодня в этой виртуальной студии моя соведущая Соня. Привет, Сонь.
Привет.
Я думаю, многие наши слушатели уже слышали несколько выпусков, где Соня была гостьей, и, по-моему, это были отличные выпуски, так что сегодня мы попробуем обсудить с ней какие-то события, которые произошли с нами. Ну, наверное, не секрет уже, и многие слушатели понимают, что Соня — это моя жена, и в таком интересном формате мы еще не записывались ни разу, так что посмотрим, что из этого получится. Ну, для начала, наверное, давай вспомним, что произошло за эти 2 недели насыщенные. Как в одном из предыдущих выпусков с Женей мы говорили, что мы собираемся в отпуск в последний в этом году в Турцию, где мы собирались встретиться с нашими родителями. Ну, в общем-то, отпуск произошел, скажем так, не так, как предполагалось, и не совсем это отпуск на самом деле оказался. И итог такой, что мы, в общем, прилетели, и у нас у всех троих есть теперь также корона. Мы занимаемся, в общем-то, теперь импортом, экспортом короны в Германию, получается, и из Турции очень успешно 3 из 3 заразились. Но на самом деле, мне кажется, в Стамбуле было сложно не заразиться. Стамбул тот город, который, ну, я от него такого не ожидал. То есть я представлял, что это какая-то восточная сказка, где ты будешь пить кофе и есть пахлаву, но того, что там оказалось, и какие толпы народу, какая грязь повсюду и полная антисанитария, конечно, такого я не ожидал. У тебя как впечатление после этой поездки? Ну, понятно, у тебя впечатлений много, наверное, но если постараться сказать в нескольких словах, что вообще, насколько эта поездка оправдала вообще твои ожидания?
Если честно, никогда не слышала плохих отзывов от Стамбула, но в моей памяти Стамбул отпечатается как самый отвратительный город в моей жизни, который подарил нам самый отвратительный вирус, от которого я мучаюсь уже 2-ю неделю. И я соглашусь, что это не было похоже на Турцию, это было похоже на Бейрут. Мне кажется, мы ни секундочки там не наслаждались и не отдыхали. Это было самое худшее времяпрепровождение, самое худшее вложение денег.
А что это получается, что прививки не помогают, что ли? Ну да, это самое частое теперь сообщение, наверное, в Инстаграме или в Ватсапе от разных друзей странных. Но на самом деле очень интересную мысль по этому поводу я видел в одном Инстаграм-канале, где наличие прививки сравнили с наличием вратаря в воротах. И это действительно, наверное, хорошее сравнение. Здесь, мне кажется, сыграло большую роль просто то, что мы в Стамбуле за эти 10 дней встретили больше людей, чем за несколько лет в Штутгарте. Хотя, может быть, и мы никогда столько людей в Штутгарте, в принципе, не встретим. Поэтому, конечно, вне зависимости от наличия прививки, в супермассовое скопление людей, наверное, довольно опасно помещать себя, и поэтому вероятность заболеть все же есть. И несмотря на наличие прививки, все равно это не легкая простуда, как многие в начале этой пандемии ее называли, да. Последствия чувствуются даже после того, как уже все основные симптомы прошли. И эта жуткая усталость, конечно, это самое, наверное, тяжелое. Это, кстати, одна из причин, почему подкаст выходил не так регулярно в последнее время, потому что действительно это не тот расслабон, когда ты после болезни, когда у тебя уже прошла температура, чисто дома отдыхаешь, чилишь и занимаешься своими делами. Здесь это сложнее, тем более, когда это вообще, наверное, отдельная тема для разговора, а то, когда ты болеешь всей семьей вместе с маленьким ребенком, это самое тяжелое, потому что, ну, как бы всем тяжело, но при этом всем нужно постоянно собираться, находить в себе силы. Да, поэтому, несмотря на любые ослабления локдаунов, конечно, и несмотря на наличие прививок, все равно опасность остается, и массовое скопление людей это слишком опасно сейчас. Поэтому, ну, не посещайте Стамбул, не посещайте Бейрут и Дели и еще подобные города. Это на самом деле, наверное, довольно высокая вероятность, что после этого вы получите этот вирус, который даже с прививкой, ну, совсем неприятный, и сил на подкаст или на работу, или на то, чтобы просто делать хоть что-то, совсем не остается. Но это, наверное, не главная новость, которую мы хотели бы сегодня весь выпуск обсуждать. То, как мы заболели ковидом.
О нет, это то, что я хочу обсуждать бесконечно. Больше мне, если честно, обсудить совершенно нечего, потому что в связи с моей усталостью я совершенно выпала из жизни, из новостей. Поэтому, Саша, расскажи, пожалуйста, что ты хотела сегодня обсудить.
Мой ковид, мое достояние, да? Мои достижения за последние 2 недели – это наличие ковида. Нет, на самом деле, мне бы хотелось обсудить те несколько мыслей, которые у меня появились за время нашей болезни здесь, в Германии, и то, как мы с ними справлялись, не с мыслями, а с этой болезнью. И в первую очередь, наверное, вот первое, что мне прям отпечаталось – это то, как по возвращению мы попытались хоть как-то, хоть где-то отметиться и сообщить о том, что вообще-то у нас ковид. И мы это заметили в первый же день, прилетели. Вот мы прилетели в обед, и когда мы пришли домой, я случайным образом обнаружил у себя отсутствие обоняния, и то же самое было у Сони. И мы, ну, наверное, на 90% уже на тот момент были уверены в этом, то, что это ковид, потому что мы болели, находясь еще в Турции, с температурой и с кашлем, в общем, все симптомы налицо. Но вот эта вот уверенность, вот я помню, я в одном из выпусков об этом уже говорил, что перед поездкой в Россию год назад, когда мы боялись заболеть ковидом перед самой поездкой и просидеть все 2 недели в России в карантине, я каждое утро специально открывал банку кофе и протяжно так вдыхал его запах и думал, да, ковида у меня нет. И в этот раз я также открыл эту банку и понял, что, ну, я ничего не чувствую абсолютно. Никаких запахов, и это было прям таким сигналом. В тот же день, по-моему, мы не особо запаривались, потому что уже поздно было. Надо было до кого-то дозваниваться только на следующий день утром. Что мы и сделали, собственно. Прямо с утра следующего дня мы начали звонить по всем возможным телефонам, потому что, ну, в первую очередь нам нужно было сдать тест, чтобы подтвердить это. А тесты на минуточку 130 евро стоят, и на троих это уже кругленькая сумма получается. Хотелось бы это сделать бесплатно. А для этого нужно было какое-то направление, какое-то предписание или что-то, что мы, в принципе, не знали, где взять, поэтому, ну, я звонил всюду, по-моему, даже в страховую нашу я звонил. Дядечка очень удивлен был, почему я от него хочу получить информацию о том, как мне получить направление на тест. Но действительно, и тут, мне кажется, свою роль сыграли в первую очередь наш замечательный участковый врач, который, ну, вообще-то, должен поддерживать, и это тот человек, к которому ты в первую очередь при любых проблемах со здоровьем должен обращаться. Но...
Саш, ты почему-то все время считаешь, что тебя врачи должны поддерживать. Мне кажется, что тебе пора распрощаться с этим запросом в своей голове.
Ну, это, кстати, одна из... Это один из моих пунктиков, к которому мы вернемся еще чуть позже. Но в первую очередь хотелось бы обсудить как раз вот эту проблему с участковыми врачами, потому что, вспоминая своего участкового врача из детства, это был как раз тот человек, которому там... Ну, у меня почему-то воспоминания только о детском участковом враче, потому что потом я услугами участковых врачей не пользовался, но детский участковый врач был главный источник любой информации по здоровью, и, естественно, дома был домашний телефон этого человека, и при любых проблемах сразу же происходил контакт и обмен какой-то информацией, поэтому... Когда здесь ты позвонишь участковому врачу и там записывают тот номер, тебе перезванивают там через полдня и говорят, ну чего, собственно, что вы хотели? И ты объясняешь ситуацию, что, мол, у тебя все признаки ковида, и тебе бы неплохо было бы сдать тест, а еще неплохо было бы получить какие-то лекарства, может быть, рекомендации и консультацию хоть какую-то минимальную по этому поводу, на что идет ответ. Парацетамол. И... предложение сдать тест за свой счет. На этом наш разговор закончился, потому что у врача ограничено время, как она сказала. И вот с этим, собственно, мы и остались втроем. Три больных ковидом, без какой-то информации о том, что вообще делать, и без возможности выйти на улицу, даже дойти до аптеки, ну потому что, ну просто по-человечески это неправильно было бы в тот момент. И... мне кажется, это хороший, в принципе, повод нам сменить этого врача, потому что это уже не первый звоночек такой. И, ну, вообще, участковые врачи, я слышал, бывают и лучше здесь. Это не то чтобы самый топовый врач, хотя по отзывам, между прочим, у него было 5 звезд.
Наверное, один отзыв.
Ну, возможно, да, потому что те, кто к нему ходит, компьютером не пользуются. Ну... полдня я занимался обзвоном, особенно примечательно был еще звонок в детскую клинику, детскую праксис, к педиатру, чтобы узнать, ну, потому что в первую очередь, конечно, беспокоишься за ребенка, хотя, по-моему, ребенок перенес ковид легче всех, ну, это, в принципе, давно было известно, что дети легко его переносят. Так вот, в детской поликлинике, если так это можно назвать, ответа оператора я не дождался в первый день, в принципе. Ты звонишь, там перед тобой 20 человек в очереди, примерно на 11 или 12 очереди телефон обрывается просто уже по тайм-ауту, и, ну, ты просто не можешь дозвониться туда, и, естественно, никаких других вариантов нету, потому что вживую ты ногами туда не пойдешь уже. Поэтому, ну, я не знаю, это было в какой-то момент, было какое-то бессилие, действительно. Я даже звонил в больницу и спрашивал там, на что мне сказали... если все совсем плохо, ну, везите сюда или вызывайте скорую. Я говорю, да вроде бы неплохо, вроде бы нормально. Если так вопрос ставить, то, в принципе, уже не так все и плохо. Ну, говорит, ну тогда лечитесь. Говорит, вы же знаете, что от ковида лекарства нету. Ну, вроде бы знаем. Лекарства вроде бы нету. Поэтому, собственно, остались дома. Парацетамол, слава богу, был. Это единственное лекарство, которое здесь советуют при всем и от всего.
В итоге мы приняли решение поехать сдавать тест по домашним тестам, потому что в памятке Gesundheitsamta, или не там, в общем, где-то было сказано, или на сайте тест-центра,
это уже...
в общем, это не важно, в общем, где-то было сказано, что бесплатный ПЦР-тест можно сделать при наличии положительного шнель-теста. И как бы мы называем это шнель-тестом, собираемся ехать и понимаем в какой-то момент, что это не шнель-тест. Это зельпс-тест. А шнель-тест – это тоже тест, который делают в другом месте. Но это был наш единственный вариант, и мы поехали в тест-центр. Кстати говоря, у Саши был негативный тест, у Ники тоже. И поэтому я надублировала нам тестов, чтобы... нам их сделали, но...
мы очень хотели сдать эти тесты, поэтому нам очень нужны были позитивные тесты, но у нас не было. Это знаешь, как съесть грифель или нагреть градусник на батарее, чтобы не пойти в школу. Сдали тесты, приехали домой, это уже, по-моему, 3 дня прошло с момента нашего прилета. То есть до сих пор, меня что больше всего все это время волновало, то что до сих пор те люди, которые летели с нами в самолете, а мы почти наверняка в тот момент уже... несли в себе этот вирус, они не в курсе об этом, потому что, ну, ты не можешь дозвониться никуда в принципе, и никуда ты не можешь об этом сообщить, и как бы каких-то конкретных телефонов или имейлов, куда ты можешь отправить свой запрос, их нету. Есть какая-то общая информация, какие-то общие памятки,
Но, говорю, туда всюду нужно дозваниваться, а дозваниваться здесь это не для слабонервных. Поэтому, когда еще через день нам пришел результат теста положительный, то ну, в дальнейшем ты предоставлен сам себе и дальше уже сам, собственно, отвечаешь за свои поступки. И
если честно, мы просто уже так устали, мы просто потратили целый день ради того, чтобы добиться хоть чего-то. Без шуток, Саша просто целый день звонил куда-то. И когда мы получили положительный тест, если честно, мы просто ожидали, что вот мы как бы, можно сказать, сдались Gesundheitsamt и ожидали от них каких-то действий.
Мы выполнили свой гражданский долг и ожидали, что за этим что-то последует, но...
Но ничего не следовало в течение недели. И сделав еще несколько штук зельбстестов, я пошла с нашей дочкой в ее поликлинику, чтобы сделать тест ей для садика, потому что по предписанию Gesundheitsamt спустя 10 дней после первых симптомов человек может выйти из карантина. И мы как бы из него вышли, потому что нам никто ничего не сообщил. И вот мы вышли и пошли в поликлинику, сдали тест, и такие уже расслабленные, уже даже подумывали насчет того, чтобы пойти и сходить в магазин. Но, во-первых, нам пришло письмо от Gesundheitsamt спустя неделю после теста, что нам хорошо бы посидеть до 25 ноября в карантине.
Мне больше всего понравилась формулировка в этом письме. То есть мы прилетаем во вторник, в четверг мы сдаем тест, он оказывается положительным. На следующей неделе в среду приходит письмо, в котором написано: «Вам срочно нужно в карантин и изолироваться». То есть, ну, типа, мы уже неделю как бы не получаем никакой информации, да, и, ну, понятное дело, что нам нужно изолироваться, но ну, можно как-то побыстрее реагировать, мне кажется. Уже 2 года мы все болеем, и 2 года уже идет пандемия, ну, камон, диджитализация и все такое, ну, тут совсем все с этим плохо, и, ну, увы, неделю идет письмо о том, что, в принципе, то есть, неделю, в принципе, кто-то там не знает. Я просто не знаю, сколько времени еще понадобилось на то, чтобы уведомить тех, кто летел с нами в самолете о том...
Я думаю, что они и не уведомили. Не думаю, что они стали разбираться в том, что мы летели в каком-то самолете.
Нет, кстати, вспомним, мы когда возвращались из России...
Я помню эту историю, но... наверное, слушайте, я не помню.
Ну, я думаю, мы рассказывали об этом вкратце. Когда мы летели, возвращались в прошлый раз из России, то... По прилету нам позвонили из вот как раз Gesundheitsamt и сообщили о том, что мы летели в самолете с человеком, который позже сдал положительный тест, и тоже предписали находиться в карантине.
И всего этот человек что-то сделал для того, чтобы донести это до Gesundheitsamt, а у нас уже на это было никаких сил.
Ну, действительно, это стоит больших трудов, а когда ты еще болеешь, то ну, это не то, чем ты хочешь заниматься. В первую очередь, плюс самое интересное, что на работе мой начальник тоже не совсем понимал, что вообще нужно и что нужно сделать, потому что он спросил, собираюсь ли я брать больничный. Я спросил, что для этого нужно, и он сказал, ну, я вернусь к тебе в понедельник. Поэтому, ну, в общем, 2 года прошло, никто до сих пор ничего не знает, как быть. Если у вас другое мнение и другой опыт, то пишите обязательно в комментариях или через Telegram-бота, расскажите вашу историю. Нам интересно будет послушать, и мы, может быть, тоже расскажем о ней. Но мне кажется, здесь просто многие говорили в начале пандемии, что это такой драйвер будет, вот особенно в Германии, это будет драйвер для всеобщей диджитализации. Мы все будем покупать и получать при помощи доставки. Дети будут учиться из дома с эффектом присутствия, метавселенная, все дела, VR и прочее. Но по итогу мы получаем все то же самое, бумажные письма.
И получаем доставку еды от наших друзей. Если вы слушаете это, Андрей, Лена и Артём, большое вам спасибо, что мы не умерли от голода. Есть еще другие темы, кроме ковида. Уже 2 года прошло, а мы по-прежнему продолжаем переосмыслять ковид.
Вот из этого всего у меня появилась одна мысль, которую я хотел с тобой обсудить. Вот мы часто в этом подкасте обсуждаем то, как мы избавились от каких-то предрассудков и каких-то, ну, предрассудков не в негативном смысле, а просто от каких-то устоев жизненных, к которым мы привыкли, живя в России. Да, и мы потихонечку от них избавляемся, но при этом где-то на подсознательном уровне они все еще остаются, потому что, ну, я реально разозлился, и мне реально было... Мне не понравилось, и мне хотелось звонить всюду. Это же вообще чисто русская черта, когда ты звонишь там, ты звонишь одному человеку, тебя не устраивает ответ, ты начинаешь рвать и метать, звонить по всем инстанциям, писать в спортлоток, и по итогу результат этого просто испорченный день, хотя на самом деле, ну, в целом ты мог, наверное, остановиться еще после первого ответа, потому что все остальные, ну, были примерно такими же. И вот эта вот необходимость того, чтобы врач тебе, ну, если не прописал какую-то пилюлю, которую ты пойдешь купишь в ближайшей аптеке, и она тебе от всего спасет, то хотя бы посочувствовал, поохал, повздыхал и уделил хоть 10 минут своего времени на то, чтобы выслушать тебя и дать какой-то ответ. То есть мы привыкли к тому, что, мне кажется, в России мы привыкли к тому, что хороший врач, он еще и какую-то, как будто бы психологическую помощь тебе оказывает. И во многом это даже важнее, потому что, ну, на самом деле, большинство болезней, с которыми мы сталкиваемся в повседневности, они же проходят сами. И тут вот как раз и культивируется вот эта мысль о том, что если есть какие-то симптомы, то ты облегчаешь себе ход болезни, принимая парацетамол или ибупрофен. Это два столпа, на которых стоит немецкая медицина. Но если ничего не требуется, ну, тебе просто нужно ждать. А ждать – это всегда неприятно, и ждать – это всегда тяжело, особенно когда у тебя какой-то недостаток информации. Вот как ты думаешь, и вообще у тебя есть ли какие-то такие, может быть, ты сталкивалась в какие-то другие моменты с чем-то подобным, что неожиданно откуда-то из подсознания у тебя появлялись установки, которые здесь уже не работают, потому что изменились вообще правила игры?
Ну, касательно этой ситуации, наверное, мне было все равно. Сложно понять, то ли у меня не было силы на злость, то ли мне действительно было все равно. Ну, я, если честно, давно обратила внимание, что ты все время ожидаешь чего-то от немецких врачей. На что я могу ответить, точнее, не я, а Андрей Аршавин. Ваши ожидания – это ваши проблемы. По поводу своих русских установок, я не могу вспомнить. Возможно, я с переездом просто приняла правила игры. И вообще, я в целом против того, чтобы лезть в чужой монастырь со своим уставом, так что, наверное, нет. Наверное, в этом плане я спокойна.
Ну, я вот прям запомнил. Первый раз, мне кажется, мы с этим столкнулись, когда судьба завела нас первый раз в будущий роддом, и там мы увидели, как люди ходят, боже мой, без бахил и в уличной одежде. И, ну, это не то, чтобы нас как-то расстроило или разозлило, но при этом, ну, все равно было удивление, мне кажется, на этот счет, не знаю, как у тебя, но у меня точно было такое, прям немножечко перевернуло мировоззрение, что так может выглядеть, в принципе, больница, не белый кафель и сторож на входе, который проверяет наличие бахил, а, ну, просто абсолютно свободный вход и выход и никакой сменной обуви. Потом, я помню, еще был момент, когда еще не было у нас ребенка, и мы видели, как в метро у детей падает соска на пол, и ее поднимают, и даже не отряхивая, дают ребенку обратно. После воспитания с установками того, что все, что упало, это надо вообще кипятить, стерилизовать и лучше вообще выбросить, сжечь, то, ну, конечно, это мне кажется, ты будешь лукавить, если скажешь, что тебя это не удивило, когда мы, ну, в первые месяцы жизни здесь, но постепенно мы к этому всему привыкли и действительно приняли правила игры, и пусть иногда мы и действуем так, как привыкли, но по большей части со своими какими-то старыми правилами мы стараемся не влазить и уж точно никому их не навязывать, но вот почему-то вот сейчас меня это прямо смутило и удивило, то, что я до сих пор жду этого, хотя мы 100 раз обсуждали это с Женей, что, ну, вообще-то здесь это работает не так, как в России, и здесь ты сам несешь ответственность, по сути, за свое здоровье и за то, за оценку своего состояния, в первую очередь, что сделать всегда сложно, потому что тебя задают вопрос, а вот ваша дочь, она, как она, нормально дышит, все хорошо? Я говорю, я не знаю, как понять, все ли с ней хорошо? Вроде бы хорошо, а я же не врач. Сказали, ну, если вы считаете, что хорошо, значит, хорошо. Если будет плохо, вы тогда приезжайте. И...
Потому что в России активно развита культура перекладывания ответственности. Все врачи перекладывают друг на друга ответственность. Родители перекладывают ответственность на врачей. Из-за этого получается то, что получается. Поэтому лично я в восторге от того, что здесь происходит. В восторге от того, что не нужно носить бахилы в больнице. Ну, сейчас, конечно, все подизменилось. Мы в доковидные времена рожали ребенка. Единственное, что можно притянуть за уши, это то, что каждый год в день объединения Германии мы остаемся без продуктов, потому что мы забываем про этот день и забываем закупиться.
Ну вот, мне кажется, это действительно при адаптации один из сложнейших моментов — привыкнуть к тому, что здесь не ты главный в сфере услуг и в сфере потребления. Здесь, ну, как бы магазин главный, и тот, кто предоставляет тебе услуги, он главный. Поэтому, если тебе говорят, что ты можешь покупать продукты в будние дни и в субботу там до 8 вечера и все, то это значит, что ты можешь только так покупать их. И, ну, понятно, про Берлин мы не будем говорить. Берлин — это вообще отдельная история, там вообще круглосуточно все можно покупать. Здесь, ну, вот так вот работает. И если завтра праздник, то, ну, не будут работать супермаркеты. Хочешь ты этого или не хочешь, насколько там важный этот праздник для тебя, насколько ты его празднуешь, это вообще не играет никакой роли. Если магазин сказал, что он не будет работать, значит, все, тебе нужно с этим смириться и заранее подумать о том, чтобы купить себе продуктов, чтобы не остаться на все выходные с пустым холодильником. То же самое касается всяческих забастовок, которые уже не раз случались, но благо сейчас ездить, в принципе, не обязательно куда-то, когда ты работаешь из дома, но когда несколько дней полностью не работает общественный транспорт, это, конечно, может, наверное, кого-то выбить из колеи и нехило так попортить жизнь.
Когда я вижу, что у машинистов забастовки, я искренне радуюсь, потому что мне нравится видеть, что у людей есть право на забастовку. По-моему, это очень круто. Нравится жить в цивилизованном обществе. Вот что я чувствую в этот момент.
Это приятно, действительно. Но оказаться по другую сторону баррикады данной ситуации не так приятно. В общем, здесь, наверное, действительно дело привычки и адаптации этой пресловутой, о которой мы уже... которая такой тонкой ниткой проходит уже через все последние выпуски наши, о которых мы говорим, будь то ментальное здоровье, будь то изучение языка. И, ну... это то, в чем мы стараемся хоть чуть-чуть помочь нашим слушателям, просто показав свои ошибки и свои шишки, чтобы падать было не так больно. И главное всегда помнить, что переезд — это не только приятные эмоции, но и сидеть без продуктов внезапно в выходной. И вот так вот пытаться добиться от кого-то хоть какого-то ответа, чтобы просто тебя полечили.
Ну, согласись, в таком расхлябанном... Ну, согласись, такой расхлябанный рабочий Gesundheitsamt веет свободой для граждан. Ведь действительно, когда, ну, я представляла, что когда люди объявляют о своем ковиде, ну, в моей голове рисовалась картина московского опыта, когда к тебе сразу же приходит мент и социальный мониторинг и все такое. А здесь ты как бы, да, ты должен сидеть, но это твое решение.
Почему у тебя не рисовались картины немецкой действительности, что к тебе представляется агент Штази, который... Ладно, это... Ну да, действительно, почему-то было у меня тоже такая мысль какая-то, что... Ну как-то слишком свободно, и... Ну, понятное дело, что мы сознательная семья, мы следуем правилам, но для многих, мне кажется, это может как раз даже таким триггером для того, чтобы нарушать эти правила, потому что, ну это же... Это же наша черта, надеюсь, я никого этим не обижу, но, по-моему, это как раз присуще выходцам из стран бывшего СССР, то, что если есть возможность нарушить правила, и если где-то есть послабление в каких-то правилах, или есть возможность сделать что-то неразрешенное, но никто не заметит, гораздо больше вероятность, что человек это сделает. И, ну, не знаю, насколько это правильно, потому что полагаться на только на сознательность граждан в в стране, где все больше и больше выходцев из самых разных стран и самых разных культур, мне кажется, это немножечко наивно в какой-то степени. Потому что, ну, окей, мы сидели дома, не выходили, но я думаю, что многие, смекая то, что никто за ними не следит и никто не контролирует их передвижение, запросто дальше с ковидом ходили бы и заражали бы других. И, может быть, и немного здорового контроля здесь и не помешало бы. Конечно, речь не о том, как это устроено в России, а, ну, всегда же можно найти какой-то компромисс, мне кажется, потому что здесь это действительно ты предоставлен сам себе, и только ты делаешь этот выбор.
Контролируй меня полностью, короче, тебе такое хочется. Я кое-что вспомнила. Во-первых, хотелось бы сказать, что все-таки общество, в котором ты живешь, все-таки тебя немного воспитывает. И я за собой замечала, что после России или вот, например, после Турции у нас был случай, появляется вот это вот, просыпается в нас не то чтобы расхлябанность, но вот эта вот вседозволенность. Помню, когда мы возвращались сейчас из Стамбула на паспортном контроле, ты встал в очередь, где было написано, что только для граждан Евросоюза. И я тебе сказала: Саш, пожалуйста, давай встанем в другую очередь. Но нам было очень плохо, у нас был ковид, но мы еще тогда об этом не знали. И ты, Саш, сказал: блин, да пофиг, мы стоим здесь. Мы отстали очередь.
У меня была мысль такая: ну не отправят же они нас назад в другую очередь, мы же отстояли уже здесь свою очередь.
Какая разница, ты мне сказала, в то время как в соседнюю очередь уже сформировалась просто гигантская очередь, два раза очередь. Извините, пожалуйста, у меня ковид. В общем, мы отстояли эту очередь, и офицер нам сказал: вам нужно в другую очередь. И мы пошли стоять 40 минут с ковидом в другую очередь. Я даже не хочу думать, скольких людей мы заразили.
Но мы были все время в маске.
И мы не знали, что у нас ковид.
Вот я как раз об этой расхлябанности и говорю, что многие вот так вот, ну, типа, сколько таких, как мы, но не таких сознательных, кто, возвращаясь из России или из Украины или еще откуда-то из дома, увидев, что здесь никто не контролирует и не следит за выполнением твоих, собственно, обязательств, да, не заражать других людей, зная, что ты сам болен, сколько из них забьет на эти правила и не будет сидеть дома. Мне кажется, возможно, это никто об этом, конечно, не говорит, потому что за этим же не следят, поэтому никаких цифр нет, но, возможно, это тоже одна из причин, почему сейчас в Германии такой взрыв заболевших. Если кто не в курсе, то Германия сейчас на первом месте среди... Я не знаю, среди чего, я плохо подготовился к этому выпуску, но в последние дни у нас больше 50 тысяч заболевших в день. Понятное дело, что тяжелых случаев не так много, и смертей тоже не так много, но не так много, как было в первую и вторую волну. Но все равно все это как снежный ком снова катится, и у меня есть подозрение, что сейчас очень скоро начнут снова очень сильно закручивать гайки, потому что последние месяцы было очень все расслаблено, особенно для привитых, и даже если вводились какие-то ограничения, то привитых они не затрагивали, но, как мы видим, привитые тоже прекрасно могут заболеть, и выборы прошли, правительство сформировано, и, мне кажется, теперь настала пора для того, чтобы непопулярные меры вводить, и вполне, я думаю, могут и локдаун снова ввести, и все что угодно, потому что, ну, действительно, ситуация как будто бы вышла из-под контроля, об этом говорят постоянно все политики, причем самые разные, и в том числе и безумные меры принимают. Вот у наших соседей в Австрии совсем недавно ввели полный локдаун для непривитых. И я, конечно, поддерживаю, и думаю, что это хорошая мера, но, ну, наверное, это не самая популярная мера и не то, за что правительство будет любить народ.
Если полный локдаун для непривитых, это запрет на выход из дома.
Да. То же самое ввели в Чехии, кстати, пару дней назад, поэтому
Ну, я сомневаюсь, что у нас так будет, но что-то...
Ну, все равно, может, привет.
И еще, наверное, буквально в двух словах хотели рассказать о том, что мы узнали недавно. Ну, в принципе, это, мне кажется, не какая-то секретная информация, просто увидели пост, где было все очень подробно собрано вместе и резюмировано о том, как можно россиянам получить европейскую прививку. Потому что, напомню, уже начиная с июля, кажется, в Германию разрешен въезд, в том числе и россиянам, у которых есть европейская прививка, которую в России получить невозможно. И...
Американская.
Ну, да. То есть ты можешь въехать в Германию, чтобы получить европейскую прививку, но ты не можешь въехать в Германию, потому что у тебя нет европейской прививки. И совсем недавно мы увидели пост Уилли Красильщика в Инстаграме, где он, мне кажется, тоже уже задолбанный вопросами своих знакомых о том, как привиться и как он сам ездит в Европу спокойно. Он рассказал о том, что есть несколько стран, в основном это Восточная Европа, где уже разрешен въезд по российским прививкам или по ПЦР-тестам, и при этом в ходу европейские вакцины, те же самые, что и в Германии, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, и ты можешь ими привиться. Ну, в Германии, в принципе, также это работает. Для прививки тебе не нужно быть резидентом этой страны, тебе никто не спрашивает твой вид на жительство. То есть, ну, достаточно просто твоего паспорта, хоть какого-то документа, удостоверяющего личность. И в принципе, таким образом ты уже можешь привиться. И там речь у него была про то, чтобы привиться в Загребе. В Хорватию пускают по российским прививкам. И также делают европейские прививки. И, в принципе, все это возможно.
Там смысл был в том, что если у гражданина есть две дозы спутника, то они вправе получить одну дозу Пфайзера и получить сертификат. Достаточно одной дозы, чтобы получить сертификат. Вот в этом смысл.
Типа ты одной дозой Пфайзера модернизируешь, делаешь левел-ап своего спутника, у тебя новый покемон, и все. Ты можешь спокойно ездить в Европу, но только через 14 дней, понятное дело. Поэтому, ну, это хороший вариант съездить в Загреб, тем более, мне кажется, там сейчас осенью под Рождество совсем неплохо, и билеты, я смотрел, ну, стоят какие-то совсем копейки, там, по-моему, 120 евро туда-обратно на одного человека. Да, Будапешт дешевле.
Короче, в любом случае, это отличный способ вернуть себе возможность ездить в Европу.
Ну и в первую очередь, наверное, это касается тех, ну и в принципе такой квест будет в первую очередь делать тот, кто, ну либо тот, кто очень хочет путешествовать в Европу, либо тот, кто является там другом, родственником иммигранта, и это единственная возможность на самом деле приехать вот так вот в гости, потому что, ну, судя по текущей ситуации, 4-й, 5-й, 7-й, 10-й волне каких-то изменений не планируется. Мы в прошлом году думали о том, что вот через год-то уж точно все нормализуется, и к нам смогут приехать и друзья, и родственники наши, но как бы ну, вообще никаких изменений. Не то чтобы там мы уже близки к этому, и вот-вот осталось совсем чуть-чуть. Нет, все абсолютно на том же самом уровне, и никаких продвижений нет, и это, наверное, единственный и неповторимый способ приехать сюда родственникам тех, кто живет в Германии. Ну, мы, наверное, оставим ссылку на этот пост. Я не знаю, можно ли оставить ссылку на пост в Инстаграме, но как-нибудь мы это придумаем и дадим информацию тем. Ну, если у вас не получилось или вы не увидели этот пост, то пишите и либо мне в личку, либо в бота в Телеграме, и я вам отправлю инструкцию, если так можно назвать, о том, как привиться европейской вакциной в одной из стран Восточной Европы. Ну, на этом будем сегодняшний выпуск экспериментальный, в экспериментальном составе экспериментально заканчивать. Напомню еще раз про все возможности поддержать нас. Это подписаться, поставить оценку, подписаться еще раз на другой платформе, подписаться еще на YouTube, если есть желание. Ну и также про Patreon. Не стоит забывать, там совсем скоро появится уникальный контент, которого вы нигде больше не увидите. Ну и, в принципе, просто возможность поддержать любимый подкаст и дать денег на его развитие. А сегодняшний выпуск будем заканчивать. Большое спасибо тебе, Соня, что поприсутствовала со мной на этом диване сегодня и записала этот выпуск. Очередной раз убеждаюсь, что записывать выпуск вживую намного интереснее и приятнее. Возможно, в скором времени.
Возможно, дело в узах брака.
Возможно. Но в любом случае совсем другие ощущения, не те, как запись удаленная в Дискорде. Уверен, что это не последний выпуск совместный. Следующий выпуск будет на одну из каких-то умных тем с умным гостем. Все скоро узнаете. А сегодняшний выпуск будем заканчивать. И большое спасибо за прослушивание. До следующего раза. Всем пока.
Пока.